Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 3, стихи 7 по 11. Новое мышление верующего.
Послание к филиппийцам, 3 глава, стихи 7 по 11. Будем читать.
«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть...» Здесь грамматика текста греческого указывает на то, что перевести это более точно, вот по-русски перевести это лучше так, чтобы хоть как-нибудь достигнуть воскресения мертвых. Аминь. Итак, перед нами Павел. Представьте себе религиозного человека, который всю свою жизнь изо всех сил старался угодить Богу. Много-много лет он ревностно трудился, стараясь выполнять все требования закона Моисея и многочисленные предписания фарисеев. Ради этого он многим жертвовал, ради этого он от многого отказывался, ради этого он старался, уставал, выбивался из сил. Что будет с ним, если однажды он узнает, поймет, что все его стремления, старания и заслуги были напрасны? Сможет ли он пережить такое потрясение? Сможет ли он мыслить иначе, по-другому? Я хочу, чтобы вы понимали. Для убежденного человека изменить своим старым принципам очень-очень трудно. Это такой огромный удар, равного которому трудно что-либо представить. Я читал на этой неделе об одной несчастной монашке. Она была младшей сестрой известного ученого-философа Паскаля. Беднягу заставили подписать вероисповедание, которое не соответствовало ей религиозным принципам. В результате она пережила такое глубокое нервное потрясение, что не смогла жить, умерла. Поменять кардинальным образом многолетние убеждения по-человечески очень-очень непросто. Это не может даваться легко, друзья. Я говорю это для того, чтобы мы могли осознать, какое потрясение пережил Павел. Какое кардинальное событие произошло с ним, кардинально меняющее всю его жизнь, произошло с ним по дороге в Дамаск. Все его религиозные заслуги, которые он строил долгие годы, рухнули в одно мгновение. Его мышление изменилось. Посмотрите на 7 стих. У него появился новый взгляд на всю свою прошлую жизнь. Он совсем по-другому стал ее оценивать, прошлую жизнь до обращения. Посмотрите на 8 стих. «Появилась новая система ценностей, в центре которой стоял Христос, и по сравнению с Ним все остальное выглядело лишь ссором, тщетою, ничтожеством. Появился новый взгляд на оправдание, стих 9. Теперь он надеялся на оправдание по вере, а не через свои заслуги и достижения. И появилось новое стремление, стих 10 и 11. Стремление более личного, глубокого познания Христа, уподобляясь Ему в страдании, в смерти, даже в смерти, лучше сказать, и в воскресении. Но как вы думаете, вот такая кардинальная перемена мышления – это удел только одного Павла или всех настоящих христиан? Кардинальная перемена мышления – это удел всех настоящих христиан. Само слово «покаяние», встречающееся в Новом Завете многократно, греческое слово «метаноия», наверное, многие из вас его слышали, но на слуху, как говорится, в христианской литературе, в проповедях. Это слово означает перемена мышления. Это слово говорит о кардинальном развороте на 180 градусов. Так что кардинальная перемена мышления – это удел всех настоящих христиан. Если вы никогда не переживали в своей жизни полного поворота мышления, разворота, подобного тому, что пережил Павел, вы не христианин, вы не спасены. Если ваше сознание никогда не отвратилось от мертвой жизни до обращения и не прилепилось к новой жизни в Боге, вы неверующий человек. В общем, если никогда не было перемены мышления, значит, никогда не было спасения. Новое мышление – признак истинно верующего. В связи с этим утверждением для каждого из нас очень важно ответить на простой вопрос. Случилось ли это со мной? Пережил ли я кардинальную перемену мышления в своей жизни? Размышляя над этим вопросом, мы сможем отметить сегодня четыре особенности измененного мышления. Четыре признака, четыре особенности измененного мышления христианина. Каждая из этих особенностей, по сути, является признаком настоящего верующего. Итак, друзья, все очень серьезно. Мы увидели, что без перемены мышления нельзя быть верующим. Если нет кардинальной перемены мышления, значит, нет спасения. Теперь каждый из нас должен задуматься, произошла ли в моей жизни эта перемена. Думая над этим вопросом, мы фактически будем думать над вопросом, а спасен ли я? А возрожден ли я? Вы скажете, ну я уже возрожден, я уже много лет. Но вы знаете, Павел тоже много лет. Тоже много лет с самого детства. И был неверующим до встречи со Христом, пока в его сознании не произошло кардинальной перемены. Давайте внимательно будем смотреть в этот текст. И начнем мы с того, что выделим первую особенность измененного мышления христианина. Первая особенность измененного мышления христианина – новый взгляд на жизнь до обращения. Новый взгляд на жизнь до обращения. Стих 7. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Слово, переведенное как «преимущество», греческое «керде», происходит от другого греческого слова «кердос», означает «выгода», «прибыль». Павел говорит, «то, что для меня было выгодой», то, что для меня было прибылью, я почел тщетою. Тщета, греческое слово «дземия», означает потеря, убыток. В папирусах данное слово использовалось для обозначения финансовой потери или потери в бизнесе. Оба слова «преимущество», то есть прибыль, прибыток, и тщета, потеря, убыток, оба этих слова использовались в бухгалтерском деле при подсчете финансовых доходов или расходов. Понимаете, о чем идет речь, да? Павел говорит, все, что я в течение всей своей жизни до встречи со Христом аккуратно записывал в графу прибыль, писал, вносил в графу прибыль, в момент обращения ко Христу я взял все записанное мной в графу прибыль, в мои преимущества, достижения, я взял все это и перенес в графу убыток. Вот о чем здесь идет речь. То, что для меня было преимуществом, стало тщетою. То, что я считал своей прибылью, я стал считать своим убытком. Что Павел считал своим доходом? Что Павел считал своим преимуществом? Это и тщательное исполнение религиозных обрядов, упование на свое происхождение, да, он говорит об этом выше, еврей от евреев, из колена Вениаминова. Это упование на приверженность строгому учению фарисеев из фарисеев, ревностное служение, такое ревностное, что даже церковь гнал. И внешне правильное исполнение закона, по правде законной и непорочной. Все это Павел записывал в течение всей своей жизни в графу «мои достижения, мои доходы, моя прибыль, мои преимущества». Теперь, повстречавшись с Евангелием благодати, Павел взял все записанное в графу «доходы» и перенес в графу «убыток», «ущерб», «потеря», «мои потери». Разворот, как вы видите, на 180 градусов. Полная перемена направления жизни, глубочайшее переосмысление жизни, кардинальная переоценка всех своих религиозных заслуг прошлого. Вот чем отличалось его мышление. Вот что отличает новое мышление христианина. Абсолютно другой взгляд на свою жизнь до обращения. поймите, каким это потрясением было для него. Хорошо, что Бог решил его зрение в первые дни. Я не знаю, что бы он натворил, если бы он видел. Он был потрясен. Он от всей души искренний, друзья. Он в отличие от религиозных начальников, которые убили Христа, он был не игрок. Он был не лицемер. Он был не хитрец. Он был искренний, как говорится, до мозга костей. Он был искренний, абсолютно преданный религиозной системе иудаизма и верил от всей души, что спасение зарабатывается при помощи его человеческих достижений. И вдруг он понял, что это не так. Он думал, что служит Богу, а узнал, что служил самому себе, потакая своему греховному эгоизму. Он считал себя праведным, а понял, что был злым, невозрожденным законником. Он думал, что угождает Богу, а понял, что гнал его возлюбленную церковь. Он думал, что близок к Богу благодаря генетической связи с Авраама, а сам был более далек от него, чем наихудший из язычников. Вот теперь, повстречавшись со Христом, он понял, что все его плюсы были ужасными минусами. Успехи поражениями, заслуги недостатками, а приобретения потерями. Произошло ли такое изменение в вашем разуме, в вашем мышлении? Истинно верующему жизнь до обращения видится бессмысленным безумием. Он видит все свои человеческие достижения, добрые дела злыми, насквозь пронизанными эгоизмом, желанием похвалы и людского признания. Он видит себя совершенно негодным перед Богом, отвратительным в его глазах. Я еще раз спрашиваю вас, произошло ли в вашем сознании нечто подобное? А вы перенесли заслуги прошлой жизни из графы «прибыль», «достижение» в графу «убыток»? Существует ли та часть вашей жизни, которую вы считаете мерзкой, отвратительной, грязной, позорной, низкой перед Богом? Для меня большая печаль слышать свидетельство тех, кто говорит: «Я всегда жил с Богом, я всегда Его любил и всегда Ему служил». Или: «Я с детства верующий, ничего плохого в жизни не делал, грехов больших не совершал». А где же кардинальная перемена мышления? А где же этот поворот на 180 градусов? А где же то, что пережил Павел? Нет? А если нет, значит нет спасения? Не лучше выглядит ситуация, когда человек хвалится своими грехами и говорит о них с восхищением, и рассказывает о прошлой жизни в грехе с таким восторгом, что новая жизнь кажется жалким существованием. Это вовсе не лучше. Друзья, в момент возрождения мышление человека меняется кардинальным образом, благодаря чему он видит свою прошлую жизнь греховной, бесполезной, отвратительной. Ему стыдно за нее. Он не хвалится, ему стыдно за нее. И Павел говорит: «Мне стыдно за прошлую жизнь до обращения. Вот эти люди придут к вам в церковь и будут навязывать обрезание, а мне так стыдно за это все, за то, что я уповал на это». Итак, первая особенность истинного измененного мышления верующего – новый взгляд на жизнь до обращения. Вторая особенность измененного мышления христианина – новая система ценностей. Стих 8. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Когда человек обращается ко Христу, не только изменяется его взгляд на жизнь до обращения, но и вся система ценностей, которой он руководствовался в своей жизни, меняется кардинальным образом. Именно это и произошло с Павлом. Что ценил Павел раньше? Наверное, то же самое, что и ценят все люди, в центре жизни которой нет Христа. Положение в обществе, да? Карьера, все это у него было. Он был молодым, высокообразованным фарисеем, который быстро продвигался по религиозной службе. У него, скорее всего, было имущество, у него было доверие высокопоставленных религиозных иерархов, говоря современных языков, чиновников, которые давали ему письма и отправляли его на выполнение особого задания. Образование, карьера, положение, власть. Прошло бы еще совсем несколько лет, И, возможно, Павел оказался бы на верхушке религиозной власти. Он был бы одним из авторитетных членов Синедриона и стал бы учителем Израиля наподобие Никодима или Гамалиила, того учителя, у ног которого он учился сам. Он стремился к положению, к власти, влиянию. Конечно, у людей, находящихся в таком положении, нет проблем с материальными средствами, сами понимаете. Вот что руководило его жизнью. И, конечно же, он стремился к тому, чтобы быть уважаемым человеком, как исполняющим все тонкости закона. Вот что было главными ценностями его жизни. Но, обратившись ко Христу, вся эта система ценностей рухнула. В центре его жизни появилась совсем другая система ценностей. Ее можно назвать христоцентричной. Христос, познание Христа, личные отношения с Ним – вот что стало самым главным для Него. И когда Он стал сравнивать новое стремление свое, новую систему ценностей, христоцентричную и прошлую, ее можно назвать человекоцентричной, где все вращалось вокруг Его «я», Он вдруг увидел, какой мерзкой и отвратительной является прошлая система ценностей. Знаете, какой мерзкой и отвратительной? Взгляните на те слова, которыми он описывает ее. Да и все, вообще все, он говорит, я почитаю за ссор. Я отказался от всего и все почитаю за ссор. Слово «ссор», греческое слово «скубалон», относится к таким отвратительным вещам, как обглоданный труп, мерзость вроде кучи навоза, человеческие экскременты, а также пища, которую отвергло тело как непригодную. По сравнению с близкими, личными отношениями с Господом Иисусом Христом, все остальные ценности прошлой жизни, религиозные заслуги, власть, религиозная карьера, деньги, престиж, казались Павлу отвратительной мерзостью, ссором. В его системе ценностей произошел полный поворот. Если раньше Христа и его последователей он считал сектантами, жалкой сектой, поклоняющейся убитому на кресте, умершему позорной смертью человека, церковь и Христа он считал ссором, относился к ним с отвращением, что ярко доказывал своими гонениями против них. Все остальное он считал величайшим богатством. Теперь, когда он обратился ко Христу, его система ценностей изменилась, и Христос стал выглядеть драгоценностью для него, бриллиантом, великой радостью. А все остальное, ради чего жил он для этого долгие годы, оказалось ссором. И Павел говорит, я от этого всего отказался. Он отказался от карьеры религиозной, он отказался от своего имущества, он отказался от своего наследства. Дело в том, что когда человек отступал от иудаизма, переход в церковь – это считалось отвратительным отступлением от иудаизма. Такого человека, как правило, полностью изгоняли из иудейского общества, лишали наследства. Иногда наиболее ревностные родственники такого человека выкапывали что-то наподобие могилы и хоронили туда его вещи, показывая, что этот человек умер. Все, его не существует. Он полное ничтожество для них. Итак, Павел был лишен всего наследства. Если у него был дом, а скорее всего он у него должен был быть, он потерял этот дом и не мог в нем жить, потому что иудеи его все возненавидели, все родство, все родственники, близкие, знакомые, друзья в одно мгновение превратились в злейших врагов. С ним что-то явно произошло, это все заметили. Его система ценностей изменилась кардинальным образом. Спросите себя, друзья, а пережил ли я такую перемену ценностей в своей жизни? До обращения ко Христу каждый человек живет, руководствуясь ложной системой ценностей. Мы уже говорили о ней. Человекоцентричной системой ценностей. Деньги, положение, влияние, имущество, власть. Вот система ценностей мира. После обращения эта система ценностей кардинально меняется. Она становится христоцентричной. Наивысшей ценностью в жизни человека, наибольшим стремлением становится Господь Иисус Христос и познание Его Слова. Все остальные земные ценности занимают второстепенное значение. Некоторые из них вовсе уходят прочь, как греховные и несовместимые с новым статусом дитя Божьего.
Неверующие люди не имеют такой системы ценностей. Они похожи, в каком-то смысле, такое детское сравнение скажу, на хомяков. Бог создал хомяков такими, что они не могут взглянуть даже в небо.
Весь их взор обращен на временное, земное, материальное. Они гребут, гребут, гребут. Об этом говорят, этим живут. Они приходят в церковь, а все равно живут этим. И говорят об этом. И это в центре их жизни. Потому что они неверующие.
В послании к римлянам сказано, помышления плотские – суть смерть. Это простое духовное уравнение. Человек, чье мышление не изменилось, чье мышление связано только с земным, с религиозными заслугами – неверующий. Он умрет, если не обратится ко Христу. Сегодня вечером я буду об этом говорить. То, о чем мы мыслим постоянно, показывает, кто мы есть. Проанализируйте свое мышление в течение суток. Сколько процентов времени посвящено Богу и Его Слову? Если все ваше мышление поглощено земным, вы не христианин. Помышления плотские – суть смерть, вражда против Бога. Верующий человек пережил кардинальную перемену в своем мышлении. Новая система ценностей, Христос и Его Слово заняли первое место. Такой человек не может прийти и сказать: «Вы знаете, я нашел более высокооплачиваемую работу, и вы больше в церкви меня не увидите, или будете видеть очень редко. Ну, нужно же богатеть или деньги зарабатывать». Если человек говорит так, в центре его жизни Христос или ветхие ценности? Ветхие ценности, так, да? Вот почему, когда кто-то уходит из церкви, из-за стремления к тленным ценностям, это свидетельствует о том, что его мышление не изменилось, осталось ветхим, материалистичным, приземленным. Тот человек, в центре которого Христос, и если христоцентричная система ценностей управляет им, такой человек при выборе места работы, при выборе места жительства, при выборе места учебы, главным определяющим для себя ставит познание Христа, нематериальную выгоду, не удобство и комфорт жизни, а эффективное познание Христа. Конечно, мы можем согрешать, конечно, мы несовершенны. Каждый раз, когда мы грешим, мы демонстрируем этим, что земные ценности в этот момент мы ценим выше, чем небесные. Верующий может согрешать, но верующий не может жить в постоянном грехе. Итак, первый признак измененного мышления верующего – новый взгляд на жизнь до обращения. Второй признак измененного мышления верующего – новая система ценностей. Третий признак, третья особенность измененного мышления христианина – новый взгляд на оправдание. Стих 9. Посмотрите, это очень замечательный стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Возрожденный человек имеет совершенно другой взгляд на спасение. До своего обращения Павел думал, что своими делами, своим послушанием Писанию он угождает Богу и зарабатывает свое спасение. Он так думал. Когда он обратился ко Христу, он увидел, что все это бессмысленно и бесполезно. Он оставил ложный, человекоцентричный взгляд на оправдание и приобрел новый взгляд на оправдание. Что же это за новый взгляд? Что характерно для этого нового взгляда? И Павел объясняет здесь. Это праведность через веру в Христа. Праведность от Бога по вере, праведность через веру в Христа. Что это такое? Представьте себе, я грешник, Бог святой, Он гневается на меня, против меня своим гневом. Я что-то пытаюсь заработать и горжусь тем, что заработал, и Бог еще больше на меня гневается. И мое положение усугубляется, а я думаю, что оно становится лучше. Как же мне оправдаться перед Богом? Чтобы мне оправдаться перед Ним, мне нужно стать абсолютно святым. У меня не должно быть ни одного греха, ни одного, ни в мыслях, ни в словах, ни в делах. Если я не стану таким, я пойду в ад. Я пытаюсь, бегу в этом направлении, прилагаю усилия, но абсолютно святым я же не могу стать. Значит, моя праведность не поможет мне. Так, да? Значит, мне нужна другая праведность. И Павел объясняет, что это за праведность. И рядом со мной грешником стоит Христос, абсолютно святой. Он родился от Девы Марии и прожил абсолютно святую жизнь. 30 с небольшим лет он прожил абсолютно свято, не сделал ни одного греха. И для того, чтобы мне спастись, мне нужно иметь его праведность.
Но как его праведность, она же у него, как она может стать моей? Мне нужна его праведность, но как мне взять ее себе? Ведь если я не возьму ее, я не оправдаюсь, попаду в ад. И Павел объясняет здесь. Через веру. Вера – это канал, посредством которого передается праведность Христа мне, грешнику. Вера – это инструментальная причина оправдания. Вера – это тот канал, через который заслуги Христа переводятся на мой счет и вменяются мне, и я становлюсь праведным перед Богом. Вот такой новый взгляд на оправдание. Но, может, не в таком раскрытом, полностью ясном, богословском смысле. Вот такой взгляд на оправдание имеет всякий истинно верующий. Это третий признак нового мышления христианина. Новый взгляд на оправдание. Не я своими усилиями зарабатываю или помогаю Богу заработать. Есть еще ложный взгляд на оправдание. Люди думают, что вот Христос и вот я. И Христос, Он мне помогает быть праведным. Я бегу, но этого бега недостаточно, а Он увеличивает мою скорость. Это ложный взгляд на оправдание. Истинный взгляд на оправдание, когда я банкрот и ноль, моих заслуг нет, и Его абсолютная праведность вменяется через веру мне. Если мою праведность попытаться соединить с Его праведностью, то получится греховная смесь. Если чистое соединить с нечистым. Так, да? Поэтому мне нужна абсолютно чистая праведность, где нет моих заслуг. Это Его праведность. И вот только так я могу оправдаться перед Ним. Так что всякий возрожденный человек, он оправдывается перед Богом, понимая, что это через веру по благодати. Это отличает новый взгляд, это отличает мышление христианина, новый взгляд на оправдание. Здесь немножечко я хочу на контекст обратить внимание. Законники, угрожавшие церквам, основанным Павлом, вот второй стих, он называет их псами, злыми делателями, вот эти вот законники, они пытались привести церкви к тому прошлому, от которого сам Павел давным-давно ушел, и которое сам считал тщетою и сором. Законники учили оправданию на основании своей человеческой праведности. Но и это заблуждение Павел оставил в далеком прошлом. Одним словом, попытки оправдаться через обрезание и другие дела плоти выглядят здесь в третьей главе, как попытки, скажем, сегодня жить бытом 17 века. Это даже еще хорошо. Третьего, там, второго. То есть это уже все, это ушло в прошлом, и это безвозвратно. И это глупость, и это не нужно. Так и Павел, он все это прошел, все это пережил, он говорит, это не нужно. Вот почему он говорит о своем новом мышлении, которое абсолютно несовместимо с законническими предложениями врагов церкви, которую он основал. И в заключение обратимся к четвертой особенности измененного мышления христианина. Новое стремление. И здесь мы видим сердце Павла глубоко-глубоко, он буквально раскрывает его и показывает суть его личности, главный объект его интереса, главный объект его привязанности, стремление его жизни, его любовь, его направление мысли. Стих 10 и 11. «Чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его». Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Новое стремление появилось в жизни Павла. До обращения Павел хотел угождать Богу делами плоти. Его прельщала карьера фарисея. Теперь у него новое стремление. Одно огромное желание полностью овладело Павлом. Полностью захватило его. Это желание глубокого познания Христа. Стремление более уподобиться Ему. Другими словами, он так любил Господа Иисуса Христа. Он так им восхищался. Он так радовался Его личности, что он хотел максимально уподобиться Ему, как только можно. И он все делал для этого. И теперь он предвкушал еще определенные моменты в своей жизни, которые еще более сблизят его со Христом. Он хотел пройти через этапы жизни, которые подобны тем этапам, которые прошел Христос.
Фарисеи гнали Христа, ненавидели Его за истину. Христос пострадал за это, так, да? И Павел хотел страдать. Ну, поймите только правильно, он не был мазохистом, он не хотел над собой издеваться. Просто он не получал удовольствия от боли. И он чувствовал боль, как чувствуют ее все нормальные люди. Но любовь ко Христу и желание лучше Его понять и сблизиться с Ним превосходило боль от страданий и гонений. Поэтому он хотел страдать за истину, понимая, что это больно и ужасно. Хотел страдать за истину, понимая, что это больно и ужасно, потому что любовь ко Христу и желание пережить то, что он пережил, было бесконечно выше. Поэтому он и говорит, и участие в страданиях его хочу пережить. Но здесь речь не идет об искуплении. Христос совершил искупление. Павел не умирал за наши грехи, но Павел хотел страдать за проповедь истины, за благовестие, подобно тому, как Христос страдал за истину. И он здесь продолжает свою мысль. Он говорит, я так люблю Христа, и у меня есть такое стремление отождествиться с Ним, что я готов не только страдать, подобно тому, как Он страдал, но я хочу также и почувствовать, что это значит умереть за истину, сообразуясь смерти Его. Он хотел умереть мученической смертью, как умер Христос. Какая посвященность! И дальше он продолжает эту мысль, и он говорит, я хочу пережить воскресение, я хочу почувствовать, увидеть ту силу, которая подняла Христа из гробницы, и я хочу пережить эту силу на себе лично. Грамматика греческого текста здесь указывает на то, что речь идет о каком-то моменте воскресения. Многие специалисты склоняются, что Павел указывает на момент воскресения при восхищении церкви. Он говорит, я хочу пережить воскресение мертвых, в греческом воскресение трупов. Такое новое стремление овладела им, охватила его мыслями, желаниями, чувствами. Вот о чем он говорил бы после собрания. Вот о чем бы он говорил по телефону. Вот о чем бы он говорил на днях рождениях. Я хочу слиться с ним в жизни, в страдании, в смерти, в воскресении. В 11 стихе он говорит, не достигну ли я хоть как-нибудь воскресения мертвых? По мнению многих исследователей, такой перевод более точный. И он говорит, не достигну ли я хоть как-нибудь воскресения мертвых? Не имеется в виду сомнение в спасении, а имеется в виду смирение. Но я не знаю, даст ли мне Бог честь умереть мученической смертью, но хоть как-нибудь я достигну. Смиренная самооценка этого момента, когда я испытаю ту силу на себе лично, которую испытал Христос, которая подняла его из могилы, и я буду восстановлен. Для возрожденного человека нет большего стремления, чем стремление к большему и большему уподоблению Христу. Мне даже трудно осмелиться задать этот вопрос, но я должен его задать. Вы хоть немного солидарны с Павлом в этом стремлении? Вы хотите слиться со Христом? Есть у вас это новое желание глубже и глубже познавать Его личность. И Павел готов был страдать и умирать, чтобы лучше Его познать. Как печально видеть порой людей в церкви, которые не готовы даже прийти на изучение Слова Божьего. И большой процент, что вам не нужно будет страдать. Вы не придете, убегая от преследователей, и не уйдете, скрываясь от них. Просто слово разъясняется, и нужно просто прийти и познавать, даже пока не нужно умирать. Вот такие, друзья, признаки настоящего христианина, нового мышления христианина. Произошло ли в вашей жизни это? Произошла ли в вашей жизни кардинальная перемена мышления? Если вы спасены, вы будете смотреть на свою жизнь до обращения, как на отвратительную грязь, за которую вам стыдно перед Богом. Если вы спасены, новая христоцентричная система ценностей станет жизнеопределяющей для вас. Познание Христа, изучение Его Слова, общение с дорогой церковью станет ценностью номер один в жизни. Если вы спасены, вы не будете рассчитывать на оправдание перед Богом благодаря своим заслугам. Если вы спасены, самым главным стремлением будет стремление больше и больше познать Христа через посвященное жертвенное служение. Пусть новое мышление настоящего верующего, описанное здесь Павлом, верующего, который свободен от любых уз законничества, будет очевидно проявляться в повседневной жизни каждого из нас. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!